è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин, и политический обозреватель «Медузы» Андрей Берцев. Привет.
Привет.
Мы с тобой обсудим подготовку российской политической машины к выборам в Государственную Думу, которые состоятся через год. Не рано ли начали, дорогой Андрей?
Ну, смотря в чем. Да, то есть обсуждать какие-то общие контуры, например, и то, что можно сделать всегда. Я так понимаю, что скоро будет рифма роза, и мы подойдем к губернаторским отставкам и каким-то таким мерам. Это обсуждается действительно, но главный вопрос, ответ на него остается неизвестным. В каких условиях будет проходить эта кампания? Будет ли длиться война или войны не будет? И от этого, конечно, во многом будет плясать и составление списка «Единой России», который, в общем, можно корректировать вплоть там до весны следующего года, и ее основную программу, и ее, значит, фронтменов, да, кто будет в первой тройке, пятерке, опять же, вопрос пока дискуссионный. То есть вот это самый главный вопрос, на который мы и менеджеры выборов в лице политблока Кириенко ответить пока не могут, потому что им реальность пока ответить на него не может.
Но не ты ли автор текста о том, что последние региональные выборы были тренировкой? Так что давай исходить из того, что через год будет примерно то же самое, без резких изменений в какую-либо сторону. И, боюсь, не факт, что наступит мир, далеко не факт. И социальная обстановка в Российской Федерации, наверное, будет примерно такой же. Тут же слово «боюсь» я зачеркиваю, потому что, честно говоря, не готов считать, что что-то хорошее для людей в России, если там жить станет еще тяжелее, чем сейчас. Последние региональные выборы, они тренировкой какого рода были? Что показали, что политические менеджеры отрабатывали, какие выводы сделали?
Отрабатывали в основном, ну, закрепляли, да, все равно каждая система должна тренироваться в новых условиях немножко, даже пусть это все застоялось, там это корпоративная мобилизация с нами уже с 2018 года, то есть когда Кириенко расширил, ну, будем говорить, да, сгон бюджетника на выборы до корпораций больших, госбизнеса и лояльного государству бизнеса, да, каких-то больших торговых сетей, сетей связи и так далее. Это первое то, что у нас есть. Второе — это многодневное голосование, которое тестили на кампании, да, по поправкам в Конституцию. Ну и третье — вот ДЭК. И пока не очень понятно, что с ним происходит на самом деле, потому что по ДЭГу в некоторых регионах результаты кандидатов от власти могут быть пусть не сильно, но ниже, чем в целом. То есть вот такая история. Да? То есть как-то ДЭГ то ли перестает работать. Ну, я слышал версию от одного из региональных чиновников, что ДЭГ проводят федералы, кроме Москвы, где ключи ДЭГа в руках мэрии. А вот федералам, ну, не очень нужно подкручивать в пользу там каких-то губернаторов. Если уж совсем там не второй тур или что-то такое, да, какие-то ужасы. Поэтому вот они считают, что в ДЭГе за них федералы не впрягаются. Пока. Но, возможно, будут впрягаться на федеральных выборах, потому что выборы федеральные, они будут впрягаться, по сути, за себя, за свой результат. То есть вот идеологических каких-то вещей, с какими лозунгами, например, идет «Единая Россия», да, там протестировать какие-то лозунги, либо какие-то умопомрачительные проценты для ветеранов войны, да, участников войны. Ну, такого не было. То есть у единороссов кампания была достаточно спокойная. Помню, да, мы обсуждали вот такие как бы немножко экстремумы, как Денис Паслер в Свердловской области использовал аббревиатуру СВО в своей агитации. И единственный губернатор, якобы участник войны, якобы военный, да, будем говорить лучше так, Евгений Первышов, да, на деле мэр Краснодара. Вот они как-то не очень блистали результатами. Паслер в целом, а Первышов на фоне возможностей замечательной избирательной системы Тамбовской области, которая превратилась в электоральный султанат уже, не знаю, наверное, в конце нулевых годов. Поэтому вот тесты этих машин всех прошли. принципе, ДЭК работает, стабильный дает там, результат кандидатам от партии власти, корпоративная мобилизация работает, многодневка работает, все к предсказуемым процентам готово, с одной стороны. С другой стороны, как мы видим, сама власть может избирателям предложить не самые приятные сюрпризы, делать с которыми она не очень понимает, что, честно говоря, как я уже вижу.
Ты объяснил про испытание этой машины. В какую сторону, например, он поедет, ты заметил, что пока не очень понятно, но тем не менее, как будто бы из сегодня, из осени 2025 года какие-то цели можно попробовать разглядеть. Из нынешнего времени каким тебе видится то, что хотят в Кремле от выборов в Госдуму? Параметры и результаты, да, желаемого и конструируемого в условиях высочайшего контроля, в частности, по партии КПРФ.
Если брать по KPI-ам, они понятны, примерно 60% за «Единую Россию», если они больше выдадут, это всегда им нравится, от чего обычно отталкивается всегда политблок Кириенко, это от результатов прошлых выборов. Вот надо дать плюс 5, лучше плюс 10. Это мы с Путиным видели, там, с поправками. С Путиным видели мы уже 2 раза. С Госдумой проводили они выборы в Госдуму, подтянули по явке, по проценту ядра там не получилось. Но сейчас вот готовы подтянуть. Весь арсенал есть у них, все оттачивается, оттачивается. Поэтому готовы к 60% примерно за ядро. Готовы к явке побольше, где-нибудь да тоже туда же, к 60%. Готовы пессимизировать КПРФ. Да, если заметить, постоянно это все обсуждается на всяких вот мероприятиях там, с участием кремлевских чиновников, они стали чаще показывать. Там, Александр Харичев, глава управления по соцмониторингу, его замы. И, в общем, достаточно открыто они говорят про второе место ЛДПР. И лояльные власти политологи говорят примерно про то же, что ЛДПР вот выходит, да, на второе место. Такая цель. Коммунисты не очень управляемые. Можем, например, даже судить, почему. По идее, уже мы знаем, что будет повышен НДС, что власть борется с различными упрощенными системами налогообложения для бизнеса. Это мы даже еще пока самозанятых не трогаем, пока не очень понятно, все-таки решаться их ошкурить или нет. Но уже достаточно на малый бизнес власть наступила, судя по проекту бюджета, который явно будет принят. Но, например, от партии «Новые люди», которая вроде бы должна заниматься проблемами там, бизнеса, потребителей и так далее, экономики, там, каких-то экономических мер, мы что-то не слышим, что в следующем году вот будет такой неприятности, и надо бы, может, их не допустить, например. Да? Такой критики нет, но зато вот за Эльбрус они агитируют на 500-рублевой купюре. Безопаснее, видимо, вот покритиковать Рамзана Кадырова, чем непопулярные налоговые меры. А коммунисты к этой теме, в общем, хотя странно, да, это же не партия бизнеса, но вот подступаются, начинают критиковать. Поэтому желания, в общем, кириенковцев достаточно тоже понятные. То есть сохранить для Путина вот эту вот систему, к которой он привык, потому что Путин говорит, да, вот эти все наши партии, это хорошие, он их лидеров там знает, он с ними встречается и так далее. То есть прямо так вот взять и вычеркнуть, допустим, ту же КПРФ, Кириенко и его подчиненные не могут, но хотя бы могут их отправить, например, на 3-е место, да, и будут этому рады. А то и если повезет, то может и на 4-е. Как получится, как они будут себя вести, какая будет конъюнктура. Потому что с конъюнктурой, конечно, опять же, большой вопрос, что будет в этот момент.
Ну, понятно, да, почему конъюнктура так себе, потому что социальное напряжение растет, партии все равно немножечко неблагонадежные, волей-неволей она концентрирует, структурирует недовольство. Вспомним, ну, пенсионную реформу, да, например, уже довольно давно прошедшую, которая никакой реформой не была, была повышением пенсионного возраста. Тогда ситуация была такая, что в России вроде уже почти ничего нельзя, но немножечко можно, и тем более можно КПРФ, как парламентской партии, как части системы, вроде не запретишь ей митинги, собирать ее законная тема. И они собирали их, не такие большие, как собрались бы при меньшем контроле, меньших репрессиях, меньшей маргинализации этой темы, но сама возможность — это лишнее, это чревато. Здесь мы видим не то что повышение пенсионного возраста, мы видим войну, мы видим рост цен, мы видим несправедливость в распределении даже тех денег, которые обеспечивали до недавнего времени экономический рост в России, государственных денег, государственного стимулирования. В общем, тем для недовольства достаточно, и как будто бы не надо, чтобы это слишком громко звучало. Насчет купирования этих тем, что можно сказать? И губернаторам ты в самом начале произнес, мы сейчас перейдем, поскольку у тебя текст вышел про это, про отставки губернаторов как способ повысить популярность власти.
Купирование этих тем у нас налицо получается, что, ну как купируют, через подконтрольные медиа, которым, насколько я знаю, очень рекомендуют на грани требований не поднимать темы повышения налогов и так далее. То есть все нормально, либо сосредотачиваться на том, что эти деньги нужны на социалку, простых людей они никак не затрагивают и так далее. Ну вот просто все хорошо, все нормально. Цены на продукты держатся, а остальное вам и покупать не надо. Вот как-то на этом уровне это вот так. Ну и на уровне вот партии. Если посмотреть новости ЛДПР, новых людей, ничего такого там нет. То есть партия, которая должна, по идее, защищать права бизнеса, не знаю, потребителей и так далее. Партия, которая за русских, уже почему-то не за бедных, про бедных не говорят, тоже молчат. То есть купируют каким-то молчанием и попыткой убедить людей, что это никак на их жизнь не влияет, это не страшно. Ну, примерно так же было с повышением, да, пенсионного возраста, не с реформой, как ты справедливо заметил. Ну, получалось плохо. То есть как-то вот, когда людям пытаются рассказать о том, что с ними страшного ничего не происходит, а они чувствуют, что происходит, да еще как. Ну, это всегда эксперименты не очень удачные. А как-то вот не задаются они и вряд ли зададутся в следующем году. То есть, ну, сложно человека убедить в том, что он стал жить лучше или там почему-то будет жить лучше, когда он уже почувствовал несколько раз повышение цен, там каких-то налогов. Сейчас вот, как читаю я новости, например, в газете «Ведомости», что губернаторы начали постепенно... Плавно мы сейчас к ним придем. Какие-то местные налоги повышать, региональные, что они могут. Либо льгот бизнес лишать региональных, либо какие-то земельные там послабления или транспортный налог. Они начинают постепенно тоже дергать. Ну, соответственно, тоже людям это вряд ли нравится. Где-то идет власть навстречу, и то непонятно до какой степени, вот как было с утильсбором. Новости вчерашнего дня о том, что Денис Мантуров, первый вице-премьер, который курирует промышленность, решил пока повременить с его введением. Там он какие-то ближайшие дни должен был быть введен. Ну вот насколько они решат повременить, не очень понятно. То есть как бы они к выборам не вспомнили об этом. Но я думаю, они раньше, конечно, об этом вспомнили.
Нет, там раньше, там, чтобы дооформились тем, кто прямо сейчас ввозит через таможню автомобили. Но да, до выборов еще долго успеют поднять и сделать вид, что ничего не произошло. Губернаторы, обещанные губернаторы, как ты там вначале сказал, читатель ждет уж рифмы розы, так на, возьми ее скорей. На «Медузе» вышел твой текст, его заголовок. Понятно, что отставка будет воспринята с радостью. Кремль собирается уволить непопулярных губернаторов за год до выборов в Госдуму. Надо отвлечь внимание россиян от повышения налогов и войны. И начало текста. В Кремле обсуждают идею о том, чтобы заменить непопулярных у населения губернаторов перед выборами в Госдуму, которые должны пройти в сентябре 2026 года. Об этом «Медузе» рассказали два собеседника, близких к администрации президента, и политтехнолог, работающий с политическим блоком Кремля. Кого, по мнению твоих источников, развенчают из региональных начальников?
Могут развенчать, потому что осталось очень немного губернаторов, практически нет, без какой-то федеральной крыши. Они же не зря тоже сидят, да, присматривают за какими-то ресурсами, либо они вот на вырост в регионе сидят у какого-то клана. Поэтому это все стало намного сложнее, потому что раньше у Кремля был широкий спектр губернаторов там старой школы, каких-то случайных часто людей, потому что в какой-то момент для неслучайных хватало постов на федеральном уровне. И их вот можно было убирать. Потом пришел Кириенко, стал стандартизировать, более молодых каких-то людей стал продвигать, обучать, да, немножко доктринировать своими идеями. Соответственно, какие-то устаревшие модели, да, могли пойти под списание. Сейчас все-таки стандартизировались, кое-где даже несколько раз, поэтому сложно сдвигать этих людей. В принципе, наверное, для начала можно сказать, что это такой достаточно заезженный шаг, но в общем рабочий. Перед крупными федеральными выборами таких одиозных губернаторов стараются убрать. Да, я даже вот приведу пример моего родного региона в Архангельской области. Например, вот у нас был такой одиозный губернатор Илья Михальчук, бывший мэр Якутска. Это первый варяг в истории региона, запомнился вот коррупционными скандалами. Он был уволен вот аккурат перед президентскими выборами в январе 2012 года. Да, вот так подгадали, в регионе обрадовались, пускали салюты и так далее. Да, то есть это, в принципе, вот такой понятный ход. Его сменщика Игоря Орлова уволили в 2020 году, понимая, что с таким губернатором на выборах в Госдуму 2021 года хороших результатов не жди. Да, после протестов в Шиесе он стал абсолютно одиозным персонажем в регионе. Поэтому это очень простой шаг. Тебе не надо идеологически ничего думать. В принципе, и от войны это мало зависит. Ты смотришь там на рейтинги, на фокус-группы, например, да, из регионов, если ты решил там заказать после рейтингов, посмотреть, как его не сильно там его не любят, или еще там матом не кроют, да, что там о нем говорят. У тебя там рейтинг, результаты фокус-групп, ты видишь так, вот такой. Совсем, да, оторви и брось. Ну, вот этот тут есть, там, очень люди его не любят. Все, ты убираешь, сразу у тебя кратковременно такой впрыск рейтинга, правда, такой дешевый кайф, что называется, долго не держится. Но вот на какое-то время в Москве нас услышали, часть людей все равно так будет считать, убрали, ну, новый, может, что-то вот поменяет, да, будет лучше. Поэтому такой вот шаг понятный. Кого хотят убрать? Это один из любимых героев СМИ Георгий Филимонов из Вологодской области.
Давай напомним, обожаемый, обожаемый. Ну, в смысле, ужасный, но такой ужасный, что не оторвешься, смотришь на него.
Сколько слов, да, сказано о нем, и все мало. Это бывший чиновник правительства Московской области, бывший сотрудник АП, бывший патриотический такой научный сотрудник. Чем он знаменит? Тем, что его отец очень известный тренер Юрий Филимонов по восточным единоборствам еще с советских времен. Таких людей тогда было не очень много. Он хорошо знаком с Сергеем Кириенко, который тоже увлекается восточными единоборствами, и полпредом в Дальневосточном округе Юрием Трутневым, тоже любитель этого дела. Вот такая у него есть протекция. Плюс, наверное, вот главная его протекционная линия – это он знаком с бывшим мужем Екатерины Тихоновой, дочери Путина, Кириллом Шамаловым, ну и самой Тихоновой. Да, они переписывались, он консервативных убеждений, таких ультраконсервативных, там, родновер к тому же, судя по всему. Да, он вот им какие-то идеи поставлял. В переписке, которая вскрылась, это есть.
Да, были имейлы, опубликованные имейл-архив, там и про свадьбу Шамаловой и Тихоновой, и про много что еще. Массив есть такой, да, кажется, он подтвержденный и, кажется, он достоверный.
Его пробовали продвигать в разных местах. Он пришел в Московскую область, тогда его прочили в главы Подмосковья, ну как, сын друга Кириенко, там, друг Тихоновой. Но как-то не задалось, ему дали в ответственность почему-то сферу лесного комплекса, вот этого всего. Очень странно, да, он этим никогда не занимался, он пытался все равно заниматься геополитикой, в Изборском клубе участвовал. В итоге Андрей Воробьев смог его сплавить в Вологодскую область. Вологодская область, регион, с одной стороны, не самый депрессивный, в смысле там есть крупное предприятие «Северсталь», С другой стороны, достаточно депрессивный, он вымирающий, бюджет там не то чтобы в порядке, несмотря на присутствие Северстали. Достаточно такая консервативная система управления, завязанная на Северсталь. Вот его отправили туда. Он стал активно воевать, опять же, с Северсталью. Плюс стал очень демонстративно показывать свои увлечения, по сути, родноверием, русским национализмом. Он дружит и с русской общиной, и с северным человеком. В то же время, не скрывая, демонстрирует симпатии к Сталину. Памятники Сталину там появляются, пусть не на площадях, но там на территории музея, например. И то их оспаривает прокуратура, суд соглашается, неправильно их ставят. В общем, не задается что-то со Сталиным у него.
Прости, что прерываю. Просто маленькая викторина. В офисе Филимонова 3 портрета Сталина, судя по роликам, снятым самим Филимоновым и выложенным в его социальных медиа. Угадай, кто на третьем портрете. На первом Сталин с Лениным, такой соцреализм. На втором в духе поп-арта Мерлин Монро Сталин, такой современный, постмодернистский. А вот третья работа, там тоже два человека, но не Сталин и Ленин, а с кем Сталин?
С самим Филимоновым.
Все так, ты знал.
Знал, да, я видел этот ролик. Бедные там девушки-секретарши очень смущаются. Не знаю уж чего сильно, но и мне кажется, зритель тоже испытывает примерно схожие чувства. Сталин, ну, плюс, наверное, Сталиным сильным, может, и родноверием жителей-то не испугать, мало ли, как губернаторы чудят. Но непопулярные социальные меры, почти сухой закон. Купить спиртное очень трудно. В соседних Ярославской и Архангельской областях, если рядом вот населенные пункты, там магазины очень рады. Работники и хозяева магазинов, там алкотуризм процветает. Плюс запрет абортов. Да? То есть женщинам не дают делать аборты, по сути. Там частные клиники якобы добровольно пошли на отмену у себя. По государственным не очень понятно. Там Филимонов объяснял, что сугубо добровольно там врачи как-то отговаривают. Но он вот отчитывается, что абортов там очень мало, практически на нуле. И опять же прокуратура начинает там трамбовать сотрудников государственных лечебных учреждений, потому что они не оказывают женщинам услуг. То есть не так просто, да, все это на самом деле с его инициативами. Но опять же понятно. Да, понятно, почему он так на этом направлении суетится, потому что если посмотреть там встречи Путина с несколькими губернаторами, он часто говорит, у вас там люди пьют, да, у вас там с алкоголем не очень, да, там. Обратите внимание, вот он обращает, да, и как бы идет дальше других. Плюс Путина заботит демография, Филимонов рубит с плеча и практически отменяет аборты. Конечно, непопулярны это меры, плюс сам регион, он такой спокойный, такой медленный, как часто многое на севере. И тут приходит, да, несмотря на то, что он уроженец вроде бы, да, приходит такой человек, который начинает все перелопачивать, причем непонятно как, от него уходят члены его собственной же команды, да, не то, что местные там какие-то чиновники не могут работать, уже уходят от него люди, которых он привез, там уже в его команде были аресты. В Кремле, насколько я знаю, ему неоднократно советовали фитилек притушить. Пока вот не притушивается, уже есть мысли, ну, просто его куда-то переместить, по крайней мере. То есть куда-то его деть с глаз долой.
Кто еще?
Такой немножко Филимонов лайт в губернаторском корпусе есть. Это глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Вот здесь для меня его метаморфоза, наверное, она немножко удивительна, потому что, по идее, Федорищев как раз, ну, обычный технократ. Он бывший работник правительства федерального, был представлен к Алексею Дюмину, который был губернатором Тульской области, собственно, как менеджер, да, вот чтобы управлял. В Туле ничем он таким не прославился. И когда Дюмин ушел на повышение, он Федорищева продвинул такой привлекательный регион, Самарская область, много промышленности, транспорт Волга, людей много живет. Ну, и достаточно интересно он всегда считался регион. Но вот там с Федорищевым что-то произошло. Как мне рассказывали иногда какие-то чиновники, что если вот человек при определенных склонностях характера становится, ну, вот единовластным каким-то таким правителем, ну, губернатором, например, да, не то, что он там как министр кому-то подчиняется, а вот он один в регионе хозяин. у него есть поле свободы действий. Часто с ними что-то происходит. Да, начинается самодурство, вот какая-то такая удаль непонятная, попытки поиграть там в царя. Вот это все началось у Федорича. Он стал разбираться с местным кланом аветисянов. Они близки к Растеху. Сам Аветисян старше был советником Чемезова. Долгое время, возможно, остается. Просто, может, это не очень видно, да, по документам. Началась, опять же, кадровая чехарда, разборки с чиновниками такие публичные, какие-то такие странные интервью. Чем дальше, тем больше. Он публично решил заговорить о том, что его критикуют за проблемы с алкоголем. Где критикуют? В телеграм-каналах. Да, ну, в принципе, там он не очень большой, этот канал под названием Суходрищев. Вряд ли его читают все жители. Он, во-первых, упомянул, что пишут, значит, злопыхатели о том, что у него есть такие проблемы, якобы он их отрицает. И назвал этот канал. Я думаю, лучше рекламы канала Суходрищев придумать себе сложно. Думаю, там организаторы его очень обрадовались. Плюс вот проблемы с алкоголем. Да, издание «Верстка» о них писало. Оно писало, что его должны были вот уволить, но пока не случилось. Ну и, соответственно, в связи с этими проблемами с зеленым змеем, да, возникают вот какие-то такие странные слова в интервью, странные поступки. Например, он приглашал в Самару Егора Крида, певца, который обидел Екатерину Мизулину. Там целый сериал был. В общем, много всяких таких мелких деталей, которые, ну, в принципе, говорят, что да, у человека, наверное, какое-то такое увлечение есть. Соответственно, ни элиты не радуются. Опять же, у него кадровая чехарда, как у Филимонова. Трудно с таким человеком работать. Ну и жители относятся скептически. Особенно если напоминать, если сам напоминает, в принципе, там два крупных города, прям больших, Самара, миллионник, Тольятти, почти миллионник, люди прошаренные медийно, ну, все понимают, поэтому такой слабый, да, в этом смысле персонаж.
Еще карельский начальник там фигурирует у тебя в материале, к нему какие претензии?
Карельский губернатор Артур Парфенчиков, он бывший глава ФТС, бывший однокурсник Медведева. Такой вот он из этой серии. Медведев, Гуцан, новый генпрокурор и министр юстиции Константин Чуйченко. Показал себя не очень хорошим публичным политиком. Регион протестный, Карелия. Помним, там мэром Петрозаводска выбирали Галину Ширшину, которая «Яблоко» поддержала. В Заксобрании Карелии до сих пор есть представители «Яблока». Избираются традиционно. В общем, непросто ему там. Навыков публичной политики нет, какой-то сформированной своей команды нет. То один приедет какой-то, значит, товарищ, то другой из других регионов. Варягов много, людей не очень устраивает. Да, опять же, национальная республика всегда местная идентичность. Даже если это русские, по национальности это всегда влияет. Если он живет в нацреспублике или на каком-то автономном таком округе. Ничем таким он не прославился, плюс силовики серьезно треплют его команду. Много арестов, мэр Петрозаводска, Любарский, даже поехал на войну, не спасло, приехал, прикрыли. У бывшего вице-премьера, который у Филимонова, кстати, сейчас работает, обыски. Там министра сельского хозяйства посадили, муниципальных глав сажали. В общем, очень тяжело. Насколько я слышал, есть у меня знакомые в Карелии. Чиновников, депутатов постоянно тягают на допросы. В качестве свидетелей чего-то. То есть вот постоянно там это вот такая работа идет вокруг его команды. Насколько я слышал, его даже собирались менять. Но просто не очень много желающих было, его вот оставили, не самый он высокий результат получил. Но уже достаточно давно он избран, не вчера, да, как некоторые. В принципе, можно убирать. Тем более, давно он работает достаточно, то есть он не первый срок работает. Достаточно удобная мишень. Много претензий, много вопросов, мало ответов, проще убрать.
Цитата из твоего текста. «Местные власти обычно вызывают большее недовольство, чем федеральные», объясняет источник «Медузы», близкий к политблоку президентской администрации. «К президенту претензии высказывать просто опасно. Федеральных министров не все россияне знают, а вот губернатор на виду». И вот еще. Политтехнолог, работающий с политблоком АП, добавляет, что отставка непопулярного губернатора часто становится настоящим праздником в регионе. Особенно это касается варягов. Были случаи, когда народ после того, как надоевший глава уходил, собирался и салюты пускал. Так что отставка на какое-то время всегда работает в плюс Кремлю. Не знаю, дорогой Андрей, что это за люди, твои собеседники. Не знаю насчет салютов. Ну, салют вообще денег стоит. Может, какой-то бизнесмен, недовольный распределением ресурсов при прежней власти, или обделенный пиар-обслуга может такое на радостях сделать. Но, честно говоря, странно на такое ссылаться. Смахивает на некоторую ерунду. По большей части люди, даже при нынешних тотальных медиабомбардировках во всех регионах, в большинстве, наверное, да, сформирована тоже такая система медиа, подчиненная, которую губернатора обычно хвалит. Ну вот даже в таких условиях главу города и регионального центра путают с губернатором, не особенно верят в сказку «Байри плохие, а Путин хороший», и насчет опасаются, разочарованы, адаптируются к происходящему, они протестуют, но это да. Но как-то звучит, будто бы переоценивается эффект, который может произвести отставка губернатора. Как тебе кажется, насколько этот расчет адекватен? Тебе, а не твоим собеседникам.
Мне обидно, когда мои строки называют ерундой.
Я не твои строки назвал, я назвал то, что говорят твои собеседники.
Там есть сноска, приведены некоторые примеры. Более того, в Архангельске, например, мои друзья покупали хлопушки, дешевые фейерверки, когда уходил Михальчук. Просто, может быть, не пришлось тебе жить при суперодиозном губернаторе. Значит, тебе повезло.
Может быть, твои друзья журналисты просто, и они отличаются.
Мои друзья не бизнесмены и не медиа-обслуга, это обычно архангелогородцы. Про то, как Уйбу провожали в коме, тоже ходят легенды. Да, то есть губернаторы по-настоящему одиозные. Реально есть, конечно, главы, которые не очень отсвечивают. Работает какой-то там дяденька, да, а часто, особенно если спрашивать там в провинции, люди помнят последнего какого-то избранного губернатора, а таких не помнят. Но опять же, одиозных глав это не очень касается. Да, я не думаю, что в Вологодской области есть жители, которые не знают, кто такой Филимонов. Я не думаю, что в Самарской области есть жители, кроме, может, совсем там пенсионеров, да, которые не знают о существовании Федорища. И если Парфенчиков работает уже второй срок, и два раза его каким-то образом избирали, большая часть жителей примерно понимает, кто он такой есть. Все-таки губернатор – достаточно известная фигура в регионе. Есть, конечно, исключения какие-то, где товарищ предпочитает сильно не пиариться, не отсвечивать, там сидит, занимается, не знаю, что он хочет там. Побыстрее уехать в Москву, чтобы повысили, либо просто тише едешь, дальше будешь. Но одиозных персонажей все-таки это не касается. Да, потому они одиозные, собственно говоря, потому что их знают. Кроме того, в принципе, как бы плотность медийного контакта губернатора с жителем сейчас сильно возросла, потому что губернатор много чего делает. То есть сейчас почти все губернаторы — это руководители региональных отделений «Единой России». То есть это дополнительные для них обязательства, то есть они активнее агитируют во время кампании там в ЗАГС, либо даже в муниципалитеты они включаются, да, светят лицом. Плюс новый закон, по которому губернатор лично, да, это всегда подчеркивается теперь, да, губернатор предложил депутатам кандидатуры мэра. Это в региональных центрах, да, то есть сейчас другой схемы просто нет. Никаких прямых выборов, даже в теории, понятно, что их везде поотменяли, но вот даже в теории просто их нет. И там даже не назначение, например, сити-менеджера по открытому конкурсу, да, такое, ну, мэра, да, это сейчас уже сити-менеджеров даже отменили, мэра по открытому конкурсу, а просто губернатор спускает в горсовет регионального центра кандидатуры, вот лично, да, Хинштейн недавно спустил, до этого там еще кто-то. То есть шансов от того, что ты уйдешь от губернатора, не очень много на самом деле, да, тебе обязательно напомнят, что он там мэра назначил и так далее. То есть на самом деле вокруг них очень много всего сосредоточено. ну, как говорится, дальше там вроде некуда, да, мы всегда думаем, там вот, что губернатор там уже давно в регионе царь и бог, ну нет, то это ему передадут, то другое, да, то есть народ достаточно известный, и все-таки, когда одиозные персонажи, это или люди празднуют, да, понятно, что это не суперсалют, как на День Победы, но во дворах фейерверки пускают. Там достаточно паблики почитать. Иногда, если какой-нибудь одиозный глава уходит, я читаю паблики, какие-нибудь региональные комментарии. Интересно почитать. Клички какие-то можно узнать.
Понимаю, что очень политизированные люди нас слушают, но даже среди них можно проверить верность этого тезиса. Если запустили, а тем более запускали когда-то фейерверк по поводу ухода регионального начальника, напишите в комментариях на YouTube, мы потом с Андреем Перцевым прочитаем и решим для себя, насколько это справедливо. Да, но мы далеко ушли от вопроса про то, насколько верный это, на твой взгляд, расчет. Если резюмировать, тебе кажется, что это может сработать, что это популярная в электоральном смысле мера накануне выборов в Государственную Думу?
Считается, что да. На самом деле, когда это работает? Это работает в условиях, например, стабильности. Не знаю, там, вспомним Михальчука, например, который из Архангельской области уходил. В Волгоградской области был бывший мэр Астрахани Сергей Баженов, тоже очень такой непопулярный в регионе персонаж. Допустим, этих даже примеров можно ими ограничиться, хотя одиозных, ну, так, если вспомнить, Колесов был, который из Ростеха главой, по-моему, Амурской области достаточно давно, тоже там очень одиозный был персонаж, когда убрали, все радовались. Вспоминаются такие люди, в общем, Жвачкин был очень непопулярный губернатор в Томской области сравнительно, да. Они существуют. И все-таки они были раздражителями на фоне, ну, достаточно такой общей стабильности, да, вроде как, ну, что там, живем, значит, неплохо, ничего не происходит. Ну, вот губернатор у нас тут такой чудит, либо ворует, грубый, не нравится. Чаще всего все вместе, задолбал, передел какой-то, своих там варягов натащил. Собирает недовольство, действительно. Сейчас, ну вот, трудно судить, насколько увольнение даже Филимонова может успокоить людей, которые обеспокоены ростом цен и налогов. Я не берусь это судить, да, мы не видим этих графиков, непонятно. Может, увидим, покажут нам. Для меня это не очевидно. С другой стороны, если, например, преемник Филимонова придет и скажет: «Так, там спиртное продаем, может, с какими-то ограничениями, но с более-менее понятными, да, и реалистичными. Аборты, ладно, непопулярная мера, возвращаем». Ну, такое может сработать. Да, насколько, например, уход даже Федорищева, который до таких одиозных мер, которые затрагивают людей, там всех, не дошел. Вот это большой вопрос. Да, если бы на дворе стоял какой-нибудь 2021 год или 2020, не знаю, сработало бы, может быть. Да, вот вроде все ничего, но вот губернатор, конечно, не соразмерный нашему региону, не тот там парень. Наверное, сейчас не уверен. Да, то есть, кроме Филимонова, мне кажется, это какие-то жалкие небольшие проценты могут вытянуть. Да, другой вопрос, что набор-то этих мер ограничен. Ну и если у тебя там рейтинг «Единой России» сейчас даже по ВЦИОМу колеблется в районе 35%, там туда-сюда, то ниже, то выше, а тебе надо сделать 60%, даже, может, если наберется какие-то вот прям лично недовольные Федорищевым, Парфенчиковым, там пара процентов, супер недовольны, которые скажут: ну, хоть их убрали, ладно. Уже хлеб.
Резюмируя, в пользу этого разговора, этой гипотезы, что так могут поступить, то, что накануне выборов хорошо бы что-то предпринять, подзадобрить народ, но денег дать нельзя, а это самое логичное, так обычно делали, изображали заботу. Денег нет, наоборот, налоги растут, сборы растут, и не стоит ожидать, что будут чего-то раздавать. против этой гипотезы то, что эффект не очевиден, и технически я бы еще сказал, непонятно, как это можно устроить. Тебе может быть понятно, мне нет. Если по обычной схеме за 9 месяцев, за полгода присылают нового человека, надувает его за это время медийно, а он в статусе исполняющего обязанности, на волне позитивных ожиданий и вот этой медийной раскрутки его избирают, ну хорошо. Но если за полгода прислали и надували, то как это вообще повлияет на думские выборы? Сработает ли это в смысле голосование за партию власти и так, как хочет власть. А если присылать позже, ближе к думским выборам, чтобы был вот этот эффект от того, что старого убрали непопулярного губернатора, ну тогда с губернаторскими выборами не очень удобно получается в тот же единый день голосования. Не знаю, что ты думаешь про техническое оформление?
Опять же, судим по этим персонажам. Если у Филимонова и Федорищева кадровая чехарда, ну, это означает, что административный ресурс в этих регионах не очень в порядке. Или у Парфенчикова постоянно дергают людей силовики. Это значит, что административный ресурс тоже у него, скорее всего, не очень в порядке. Да, и дело касается ведь не только там людей, которые за политику ответственны. Да, ну вот, не знаю, у Парфенчикова там посадили бывшего министра сельского хозяйства или министра природных ресурсов. А они же устраивают в том числе, то есть мы знаем, да, мы видели эти таблички Excel, где кто за что отвечает в корпоративной мобилизации. То есть это же касается и бизнеса, лояльного власти. И за взаимодействие с определенным типом бизнеса ответственны профильные министры. Да, вот есть в Карелии, не знаю, там, сельскохозяйственные фирмы. Да, с ними работает министр сельского хозяйства, которого, по идее, должны знать. Он вот позвонил там, Иван Иванович, а твоего там, значит, заводика там, пожалуйста, обеспечь такое-то. Да, там министр природных ресурсов там на лесопилку звонит, Петрович, от тебя там столько-то. Если у тебя их постоянно дергают, постоянно новый министр, да, там у Парфенчикова это силовики, у Федорищева, Филимонова это их стиль работы. Там люди долго на своих местах не сидят, они просто, ну, административный ресурс обеспечить нормально не могут. Да, это, опять же, в их копилку минусов. Поэтому попробовать их поменять, да, что называется, хуже не будет. Да, и все-таки, да, ну, как бы понятно, что никто не собирается за счет отставки непопулярных губернаторов выигрывать выборы. Конечно, нет. Но так как они в чем-то мешают, да, то есть они раздражают людей. И если, в принципе, их как-то можно убрать, их убирают. Это не панацея, это не главное средство выиграть выборы, но если тебе что-то немножко мешает, то, в принципе, почему бы нет? Какие именно есть аргументы за то, чтобы их оставить? Не очень понятно, да, но вот пока Федорищева спасла... Да, вот Вёрстка абсолютно как бы справедливо предрекала ему вот совсем прям скорую отставку. Ну вот спасло заступничество Дюмина. Да, вот ему дали шанс. Не то, чтобы прям сильно оставили. Ну, пусть попробует еще, ладно. Да, не получится, будет раздражать. Его уберут. Это, знаешь, как вопрос. А плюсы-то какие, если их оставить? Да, в чем плюс? Есть, конечно, какие-то драконы там не очень популярные, но зато у которых административная машина так налажена, да, что будь здоров. Их перед выборами действительно убирать себе дороже. Ну, таких персонажей вполне подвинуть легко. А минусы-то где? Вот как-то так.
Хорошо, давай завершать этот разговор про то, что началась предвыборная кампания выборов в Государственную Думу 2026 года. И, наверное, нужно поговорить еще про оппозицию, хотя не уверен. Хочешь про Юлию Навальную, про стратегию, которую она предложила, похожую на умное голосование? Можно, наверное, покритиковать, можно просто констатировать, что... Ну а что еще остается политикам в изгнании? Лучше заявить что-то, какую-то позицию, что-то предложить, чем не реагировать никак, когда имеется мысль оставаться российской политической силой, а не становиться эмигрантской.
Ну, критиковать не за что, эта тактика работала, другой нет, ей пользуются прекрасно те же политтехнологи, ну, насколько прекрасно, не очень понятно, да, но ей пользуются политтехнологи того же Кириенко, например, на выборах в Молдавии, ресурсы подконтрольные прокремлевскому бизнесмену Илону Шору рекомендовали идти на выборы и голосовать за любую партию, кроме партии Санду.
Да, то есть это значит, ну вот, применяют. И с другой стороны, значит, какая-то это рабочая схема. Насколько она работает в условиях почти тотального принуждения и электронного голосования, которое все-таки федералы могут запустить, да, в свою пользу, не знаю. Да, но просто, наверное, сказать, ну, все предрешено, ничего не делайте, сидите, это достаточно странно. Да, это непонятно, тем более, в принципе, никто не знает, что будет в сентябре следующего года, никто не знает, в каком положении будет российская экономика, явно не в лучшем. Никто не знает, в каком положении будут бюджеты людей, которые так, ну, в общем, в положении плохом. Никто не знает, как будет идти война, никто этого ничего не знает, да, и, например, можно при очень протестных настроениях нарисовать полностью итоги выборов. Власть этому обучена. Но что будет потом, опять же, ну кто поручится? Сложно сказать. В 2011 году мы тоже не очень верили, что какая-то фальсификация итогов выборов в Госдуму приведет к каким-то протестам. А там, напомню, надули 50 от тоже там 30, не 60, от тех же там 35 примерно процентов. Поэтому они предлагают то, что они могут предложить. Вполне понятная тактика, вероятно, единственная возможная.
Спасибо за разговор. Всегда рад и слушатели рады. Андрей Перцеву, политическому обозревателю «Медузы».
Спасибо.
Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось? До встречи.